Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня по поручению временно исполняющей обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева мы проводим очередное заседание инвестсовета. Мы с вами договаривались, что инвестсовет мы будем проводить с периодичностью один раз в два месяца. Сегодня мы вынесли на наше заседание три вопроса. Первый вопрос – это те результаты, которые показала Свердловская область в национальном рейтинге инвестпривлекательности. И как составная часть этого вопроса – одновременно целевая модель, которая разработана Федерацией – это подключение к газовым электрическим сетям и те достижения и проблемы региона в этом направлении. Завершающим вопросом рассмотрим инвестиционный аспект комплексного развития Екатеринбурга в южном направлении. Повестка сегодня насыщенная. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в июне этого года, уже по традиции были объявлены результаты 4-го национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации. Позиции Свердловской области в рейтинге ежегодно повышаются. По результатам 2016 года мы заняли 33-е место. Конечно, прирост на две позиции по сравнению с прошлым годом – это не предел возможного для Свердловской области, но в целом свидетельствует о том, что правительством региона совместно с бизнес-сообществом определены верные направления работы по улучшению инвестиционного климата. Еще в 2014 году нами был рассчитан именно такой тренд движения для региона, и следующий год по плану и по тем поручениям, которые прозвучали от губернатора, должен стать поистине прорывным. И мы настроены войти в первую группу регионов-лидеров рейтинга. Для этого, по сути, необходимо решить всего две задачи. Первая задача – это закрепиться на уже достигнутых позитивных результатах, предотвратив возможное падение оцениваемых бизнес-сообществом позиций, то есть более глубоко и результативно контактировать с бизнес-средой. Эти оценки имеют существенное значение, так как, коллеги, вы знаете, что разница между регионами составляет порой сотое значение балла. И вторая задача, которую мы должны для себя поставить, это достижение максимальных значений по тем показателям, где у нас есть потенциал роста. Предлагаю приступить к работе в соответствии с порядком. Прошу членов Совета и приглашенных принимать активное участие в обсуждении вопросов. Итак, первый вопрос – это результаты национального рейтинга. Предлагаю руководителю представительства ОСИ в Уральском федеральном округе Данилу Владимировичу Мазуровскому подвести общие итоги нацрейтинга 2017. Пожалуйста, Данил Владимирович.
Спасибо, Алексей Валерьевич. Добрый день, коллеги. Да, четвертый раз уже прошел рейтинг. Первый раз проходил в пилотном режиме и три раза уже в полномасштабном. В этот раз в рейтинге участвовали все 85 регионов. Вот это... То есть все, рейтинг у нас охватывает все регионы. Если сказать общий охват опросных предпринимателей, то более 400 тысяч предпринимателей приняли участие в опросах. Напомню, коллеги, структуру рейтинга, все вы ее знаете, она не претерпела изменений с предыдущего. 4 направления показателей, 17 факторов и 44 показателя в рейтинге этого года, ну и, видимо, так и будет уже продолжаться. Кратко основные итоги рейтинга, коллеги, чтобы концентрировано. Итак, общее улучшение инвестиционного климата в стране фиксируется. Это, конечно, не повод для большой радости, потому что есть направления, где действительно все показатели показывают положительную динамику, а есть то, где разнонаправленная динамика, ну и показатели, которые по всей стране буквально тянут инвест-климат вниз. Я подробнее потом остановлюсь. Тем не менее, вот так, фиксация такого результата она есть. Далее. Конкуренция за позиции в рейтинге обострилась. То есть разрывы между регионами все меньше, аутсайдеры подтягиваются к лидерам. И нередка ситуация, допустим, когда интегральный индекс региона, мы считаем интегральный индекс, то есть показатели, они все равно по-разному меряются, да, что-то в днях, что-то в количестве процедур. И они приводятся к некому такому интегральному индексу. Вот нередка ситуация, когда интегральный индекс региона повысился, а место в рейтинге ухудшилось. Это говорит о том, что другие бегут быстрее. Далее, что еще? Есть регионы, которые уже устойчиво показывают рейтинги рост. Это, конечно, объект для дальнейшего изучения и выявления лучших практик по тому, как это у них так получается. Ну и еще мы фиксируем факт, что складывается устойчивая статистическая связь между позицией в рейтинге, между интегральным индексом региона и макроэкономическими показателями. Ну, сейчас исследованы такие, как количество инвестиций на душу населения и ВРП на душу населения. Повторюсь, связь становится устойчивой, уже есть основания это говорить, потому что 4 раза рейтинг провелся. Соответственно, тоже немножко подробнее попозже остановлюсь. Итак, коллеги, улучшения за счет чего? Первая группа, регуляторика. Вот там практически все показатели, положительная динамика отмечается. Ну и это, наверное, естественно, потому что это первое, за что взялись все регионы. А вот в группе института для бизнеса, вот там динамика разнонаправлена. И, скажем так, группа показателей, которые тянет вниз по всей стране, это контрольно-надзорная деятельность. Ну, точнее, административное давление на бизнес. Я думаю, что это отмечают и все предприниматели, по крайней мере, из моего личного общения, это я точно знаю. На многих мероприятиях, посвященных этому, это высказывается. И это подтверждается опросами, как РСПП, так и Деловой России, что количество проверок, общих лиц проверок увеличивается. Мало того, до начисления штрафов, налогов и прочее. То есть вот этот показатель тянет вниз по всей стране. Далее, по группе показателей инфраструктуры и ресурсы. Идет общее увеличение, но тут, грубо говоря, есть драйвер роста, остальные показатели более-менее на том же уровне остаются. Драйвером роста является постановка земельных участков объектов недвижимости на кадастровый учет. И по группе показателей поддержки малого бизнеса тоже есть драйвер роста. Это доля закупок, госзакупок у малого бизнеса достаточно серьезно увеличилась по всей стране. Остальные показатели тоже более-менее так идут в русле прошлого года. Вот разрез по регионам, сколько регионов улучшили свой инвест-климат, сколько ухудшили. И видите, да, 51 регион улучшил, остальные, соответственно, либо примерно то же самое, либо ухудшили. И разрез по показателям. То есть 44 показателей, по 27 идет рост, по остальным падение. Там презентация есть, там можно более подробно посмотреть, какие показатели все-таки обеспечили наибольший рост и наибольшее падение. Далее, коллеги, по поводу возрастания конкуренции регионов. Вот ситуация на самом деле очень интересная, предстоит еще нашим аналитикам исследовать, как так получилось. Повторюсь, что в общем разрывы между регионами сокращаются, но, допустим, средние разрывы в первой и второй группе между регионами, они даже немножечко увеличиваются. Мало того, разрыв между первой и второй группой немножечко увеличился. А вот наоборот, там третья, четвертая, пятая группа подтягиваются к лидерам, в общем, обеспечивая сокращение разрывов. Ну вот первая двадцатка претерпела изменения достаточно существенные. В первую десятку вошли 3 новых региона, во вторую десятку вошли 6 новых регионов. Это те, которые быстрее всех бежали. Ну, повторюсь, да, есть регионы, которые у нас стабильно уже занимают не ниже 15-го места, есть регионы, которые стабильно показывают устойчивый рост. Это пример для выявления лучших практик, которые после выявления мы, естественно, представим для информации всем регионам. Про статистическую связь. Вот примерно графики как раз по инвестициям на душу населения, по частным, я подчеркну, инвестициям на душу населения, и по ВРП на душу населения, и связь с интегральным рейтингом. То есть достаточно так кучно уже точки располагаются. И вот это в динамике по годам как ВРП, так и частные инвестиции. Что еще, коллеги? Есть часто задаваемые вопросы, которые вот фигурируют практически на всех уже мероприятиях, начиная с самого объявления результатов рейтинга. Но практически все они Свердловской области не очень касаются, потому что я не буду сильно останавливаться на них. Я расскажу, что у нас будет дальше. Дальше, естественно, будет прием апелляции. Апелляционная комиссия начала уже свою работу. Если регион там не согласен со своим местом в рейтинге и считает, что неправильно посчитали, это нормально подать апелляцию конструктивную. До конца июля будет подача апелляции. Далее. Точно так же будут предложения по поводу коррекции методологии. Это тоже традиционное мероприятие. Свердловская область участвовала в этом достаточно активно, начиная с самого начала. Вот я помню, в первый год 13 предложений поступило от региона, из которых 11 были учтены. Рейтинг благодаря этому именно становится точнее, ну, как мы видим, кстати, по статистической связи, да, становится точнее. И та же самая статсвязь показывает, что усилия региональных команд все-таки уже обретают свой результат, отражаемый в макропоказателях. Далее, 22 августа подведет итоги апелляционная комиссия. И с сентября мы начнем уже сбор респондентов для рейтинга следующего года. Это адрес для подачи апелляции и предложений по методологии. То есть, если такие есть и будут, особенно по методологии, я думаю, что наверное, должны быть, коллеги, я очень прошу, во-первых, сформулировать, во-вторых, подать в срок. Что еще хотелось бы отметить, коллеги? Вот мы сейчас работаем с вами в рамках целевых моделей получения инвест-климата. Это очень связанные вещи, да, потому что работа по внедрению целевых моделей, она отражается потом на позиции рейтинга. И мое обращение сейчас и к проектному офису, и к лидерам деловых сообществ, и непосредственно к предпринимателям, экспертам, потому что они здесь присутствуют. Экспертная группа Свердловской области сегодня составляет 48 человек. По итогам оценки первой по целевым моделям активное участие приняли только 23 из 48. Вот у меня большая просьба, в первую очередь, к лидерам деловых сообществ, подчеркну, да, это поработать с экспертами, дабы коллеги исполняли свои обязанности. Может быть, там какие-то технические вопросы, до них не доходят запросы через систему. Мы их решим, да, но нам надо понимать, что они есть. Ну и обращение к проектному офису. Коллеги, мы, конечно, попытались сделать так, чтобы эксперты работали онлайн, потому что у них там и мало времени, и там, они заняты своим бизнесом, но мы настоятельно рекомендуем общаться с ними в режиме встреч в рамках целевых моделей. Рассказывать им, что вы делаете, в доходчивой форме, потому что ну, не всегда есть время читать кучу документов, да? То есть рассказывать в доходчивой форме, снимать обратную связь, давать какие-то пояснения, снимать сразу вопросы, дабы эксперты, во-первых, сами понимали и начинали пользоваться этим. Во-вторых, ну, сарафанное радио никто не отменял, это, наверное, самый эффективный способ распространения информации среди там, предпринимательского сообщества, да вообще, в принципе, среди сообщества. Поэтому у нас большая просьба не игнорировать такую форму работы, чтобы с 10 по 20 июля у нас уже следующая оценка экспертов, чтобы не было таких ситуаций, как вот случилось в этот раз. И буквально пару секунд, коллеги, немножко по отвлеченной теме. В прошлом году, помните, у нас был конкурс лучших практик социально-экономического развития, в котором достаточно успешно выступила Свердловская область, заняв первое место в одной из номинаций. Конкурс снова будет в этом году, он уже стартанул, заявки принимаются с 15 июня до 15 сентября. Я надеюсь, что область снова выступит в конкурсе и выступит достойно, не хуже, чем в прошлом году, а, скорее всего, лучше. Поэтому приглашаю сделать это, чтобы регион достойно себя представил и в этом конкурсе. Коллеги, у меня все, спасибо. Если есть вопросы, готов ответить.
Спасибо, Данил Владимирович. Коллеги, есть вопросы? Давайте мы содокладчика послушаем по этому вопросу о положении Свердловской области. Министр инвестиций и развития Дмитрий Андреевич Несковских, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники заседания. 2 июня в рамках Санкт-Петербургского экономического форума агентством стратегических инициатив были презентованы результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2016 года. Свердловская область, как уже отмечалось, участвует в рейтинге с 2014 года, когда он проводился еще в качестве пилотного для 21 субъекта Российской Федерации. В 2015 году проведен первый полномасштабный рейтинг, в котором приняли участие 76 субъектов России. В 2016 году круг участников расширился до всех субъектов Российской Федерации. Соответственно, с каждым годом конкуренция между регионами становится все жестче. Сейчас разница между регионами исчисляется действительно в десятых сотых баллов. В прошлом году наш регион вошел во вторую группу, группу Б. Это регион с комфортными условиями ведения бизнеса. В 2017 году положительный тренд предшествующих лет сохранился. И Свердловская область сохранила позиции в группе регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса. Соответственно, как уже сказал Алексей Валерьевич, поднялась с 35 на 33 место. Оценка в 2017 году проводилась на основании 44 показателей, сгруппированных в 17 блоков по 4 направлениям. Основная часть показателей, подчеркиваю, это 79,5%, формировалась исходя из запросов региональных предпринимателей и экспертов. Проведенный анализ результатов рейтинга показал, что позиции Свердловской области по группам в целом улучшились по 16 показателям, остались неизменными по 18 показателям и ухудшились по 10 показателям. Сейчас я хочу более подробно остановиться на каждом направлении рейтинга. Первое направление А – это регуляторная среда. В целом в регуляторике улучшились значения по 62% показателей. Из 13 показателей по направлению регуляторная среда 8 показателей Свердловской области удалось улучшить. По мнению предпринимателей, в Свердловской области улучшилось качество предоставляемых услуг по регистрации юридических лиц, прав собственности на недвижимое имущество и выдаче разрешения на строительство. Количество процедур сократилось по всем этим факторам. В то же время, несмотря на уменьшение количества процедур, значительно увеличилось среднее время оказания услуг по таким актуальным направлениям, как выдача разрешения на строительство и подключение к объектам электроэнергетики. Из 5 факторов направления регуляторная среда, национальный рейтинг по 3 факторам – регистрация права собственности, получение разрешения на строительство, подключение к объектам электроэнергетики – в настоящее время реализуются целевые модели, затрагивающие все стадии предоставления услуг. Реализация целевых моделей должна поднять качество и скорость предоставления услуг на более высокий уровень. Более подробно итоги рейтинга по фактору эффективность процедур по подключению к электроэнергии будут отражены в докладе Министерства энергетики и ЖКХ в рамках доклада по целевым моделям. По направлению Б, это институты для бизнеса, существенно улучшились позиции Свердловской области по фактору институты, обеспечивающие защищенность бизнеса. По 2 показателям, оцениваемым экспертами, улучшилось как положение по группам, так и по абсолютным значениям. Активная работа Министерства экономики с муниципалитетами и экспертами по организации процесса оценки регулирующего воздействия на местном уровне позволила области переместиться в рейтинге по показателю эффективности ОРВ на 2 позиции вверх, из группы D в группу Б. По уровню развития и качества регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестдеятельности мы также переместились из группы D в группу С. Соответственно, улучшили свои показатели. Значение показателя уровня развития государственно-частного партнерства также улучшилось, однако, несмотря на это, Свердловская область переместилась из группы А в группу Б. Стабильные позиции, но относительно на невысоком уровне, сохранились по фактору эффективности организационных механизмов поддержки бизнеса. Хочу отметить, что все эти показатели оцениваются экспертным сообществом. По итогам 2016 года существенно повысилась оценка работы инвестиционного совета организации по привлечению инвестиций. Кроме того, работа Министерства инвестиций и развития и Корпорации развития Среднего Урала была оценена и в рейтинге делового гостеприимства, проводимого клубом лидеров. Здесь Свердловская область заняла 2 место. В то же время ухудшение оценки работы канала прямой связи инвестора и руководства Свердловской области не позволяет региону по данному фактору подняться выше группы D. В целях расширения способа взаимодействия бизнеса и власти с августа 2017 года начнет работать телефонная консультационная линия связи. Это позволит предпринимателям получить оперативно-первичную консультацию по интересующим их вопросам в сфере инвестиционной деятельности. Существенно поднять оценку качества инвестиционного портала мы планируем, запустив с сентября 2017 года обновленный инвестиционный портал. Фактор контрольно-надзорная деятельность все еще остается в зоне риска как на федеральном, так и на региональном уровнях. Если в 2016 году мы говорили, что по фактору, этому фактору Свердловской области существенно снизилось количество запрашиваемых документов и количество проверок, то в этом году ситуация кардинально поменялась. В Свердловской области увеличилось среднее количество запрашиваемых дополнительных документов при проверках с 1,7 штук до 2 штук на фирму. Стало больше контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых органами власти. Конечно, мы понимаем, что также эти показатели оцениваются путем опроса предпринимателей и носят где-то субъективный характер, но, несмотря на это, просим Министерство экономики в рамках актуализации дорожной карты по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области проработать вопрос о более активном участии территориальных представительств органов федерального надзора в работе по улучшению ситуации в этой сфере. По направлению В – инфраструктура и ресурсы. Фактор качества и доступность инфраструктуры. Драйвером в этом направлении является показатель качества телекоммуникационных услуг. На протяжении 3 лет предприниматели стабильно оценивают качество телекоммуникационных услуг на уровне группы А. Существенно повысилась удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры. Свердловская область перешла из группы С в группу Б. Проводимая руководством Свердловской области политика по развитию индустриальных и технопарков, особо экономических зон, торов, промплощадок дает свои результаты. В то же время необходимо обратить особое внимание Министерству транспорта и связи Свердловской области на снижение доли дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Так эти показатели уменьшились с 46 до 42%. Это фактические данные, которые предоставляет Росавтодор. Соответственно, и оценка со стороны предпринимателей качества дорог несущественно, но снизилась. По фактору качества и доступность финансовой поддержки регион стабильно остается в группе «Д». Проводимая областью взвешенная бюджетная политика не позволяет в рамках национального рейтинга подняться выше. К этому фактору относится также и показатель, получивший низшую оценку рейтинга. Доля региональных налоговых льгот, предоставленных субсидий и финансирования проектов и средств регионального инвестиционного фонда и институтов развития в сумме от налоговых отчислений, от налоговых доходов региона. Результат по Свердловской области по данным рейтинга чуть выше 4%. Данные формируются на основе данных Министерства экономического развития Российской Федерации. Неприятным также для нас результатом явилось снижение позиции Свердловской области по фактору эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет. В прошлом году позиции Свердловской области подросли до группы С, а по итогам 2016 года опять пошло снижение по показателям среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет, удовлетворенность процедуры постановки на кадастровый учет до группы Д. Время прохождения процедуры выросло до 50 дней, а удовлетворенность качеством снизилась до 4 баллов. В то же время количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, уменьшилось. И здесь мы опять отмечаем субъективность респондентов, участвующих в вопросах. Планируем, что реализуемые на территории Свердловской области в настоящее время мероприятия целевой модели кадастрового учета объектов недвижимости позволят существенно изменить ситуацию в данном направлении. По фактору качества и доступность трудовых ресурсов по итогам 2016 года Свердловской области удалось улучшить свои позиции. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации выросла, что позволило региону переместиться из группы Е в группу С. В то же время доля выпускников учреждений среднего профессионального образования к общему числу занятых в сфере производства остается незначительной. Для улучшения данной ситуации в Свердловской области реализуется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Предлагаем рассмотреть ход его реализации на одном из ближайших заседаний инвестиционного совета. По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства регион поддерживает стабильно высокий уровень. Ежегодно в Свердловской области увеличивается количество субъектов малого предпринимательства. Третий год подряд регион сохраняет свои позиции в группе А по доле численности работников, занятых у субъектов малого предпринимательства. В три раза увеличилась доля государственных контрактов, заключенных субъектами малого бизнеса. Повысилась оценка предпринимателей качества предоставляемых консультационных и образовательных услуг, а также почти в два раза оценка качества портала по вопросам поддержки предпринимательства. В то же время предпринимателей не устраивает качество предоставления услуг по получению арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса. Реализуемый в Свердловской области стратегический проект и целевая модель по поддержке малого предпринимательства, а также эффективная работа Агентства развития территории, созданных в прошлом году, позволяет выйти на новый уровень всей поддержки малого бизнеса уже в ближайшее время. Завершая свое выступление, необходимо отметить, что основное достоинство национального рейтинга – это то, что он фиксирует предпринимательские настроения и обратную связь, а также показывает дальнейшие направления для работы по улучшению инвестиционного климата. Еще раз обсудить итоги рейтинга с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также определить дальнейшие направления по улучшению инвестиционного климата, мы планируем на стратегической сессии в рамках Иннопрома. Приглашаем всех заинтересованных принять в ней участие. По результатам обсуждения будут внесены изменения в дорожную карту по повышению позиции Свердловской области в национальном рейтинге. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
Спасибо, Дмитрий Андреевич. Коллеги, есть вопросы? Дмитрий Андреевич, мы планируем подавать апелляцию по каким-то пунктам?
Пока прорабатываем этот вопрос с исполнительными органами, ответственными за те или иные направления.
Ну вот Галина Максимовна уже по качеству финансовой поддержки у нее вопросы есть. Что да, ну, не те цифры.
Мы отработаем льготам, да. С Минфином в ближайшее время.
Значит, сроки не пропустите, пожалуйста. В любом случае надо эти вещи отработать. И я думаю, что по тем позициям, по которым у нас снижение произошло 2016 годом, надо очень подробно детальный анализ провести, где мы там подсели.
Как раз в рамках Иннопрома и с экспертами, и с представителями органов исполнительной власти планируем детально разобрать именно вот эти пункты.
Да, коллеги, вы все, наверное, понимаете, что рейтинг – это не просто какая-то там красивая забава, это действительно оценка предпринимательским сообществом условий ведения бизнеса на территории, на что особое внимание обращает президент Российской Федерации. И на каждом питерском форуме он об этом говорит. И результаты подводятся буквально перед его выступлением на главной пленарной сессии, всегда он говорит о результатах нацрейтинга. Поэтому это очень серьезный вопрос. И это основная составляющая качества работы нашего руководителя регионального. Поэтому, конечно же, здесь результаты возможны только при хорошей командной работе всех уровней власти и, естественно, муниципальных образований. Коллеги, предлагаю двигаться дальше. Следующий вопрос о ходе реализации целевых моделей технологического присоединения к электрическим сетям, подключения и тех присоединений к сетям газораспределения. Этот блок вопросов, как я уже говорил, играет очень серьезную роль как при подведении итогов нацрейтинга, так и в качестве самостоятельных результатов реализации целевых моделей. Целевые модели у нас реализуются по принципу проектного управления, призваны серьезно сократить сроки присоединения к инженерным сетям и, как следствие, повлиять на серьезное сокращение сроков получения разрешений на строительство. По итогам нацрейтинга, Дмитрий Андреевич уже говорил в своем докладе, у нас среднее время подключения к электросетям увеличилось на 20 дней. Мы остались в группе D, как и год назад. И группа D сохраняется второй год подряд и при оценке деятельности со стороны предпринимательского сообщества. Здесь мы видим положительную динамику только по количеству процедур, которые уменьшились. Мы из группы D перешли в группу C. Я предлагаю министру энергетики и ЖКХ Николаю Борисовичу Смирнову доложить о планируемых мероприятиях по повышению значений показателей нацрейтинга и о ходе реализации курируемых целевых моделей. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, во исполнение поручения президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предприняты меры по разработке и утверждению дорожных карт по реализации на территории Свердловской области, начиная с 2017 года, целевых моделей. Это первая модель – технологическое присоединение к электрическим сетям, и вторая модель – технологическое присоединение к сетям газораспределения. Дорожные карты размещены на официальном сайте Министерства, а также направлены в профильные исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, а также во все энергокомпании для принятия соответствующих мер. Главным итогом реализации дорожных карт станет значительное сокращение сроков осуществления технологического присоединения к инженерным сетям. Так, срок технологического присоединения к электросетям составит не более 90 дней, а газовым сетям не более 135 дней. В целях достижения в 2017 году целевых показателей, установленных дорожными картами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утверждены детальные планы по их реализации, а также сформированы экспертные рабочие группы по каждому направлению. Теперь разрешите доложить о результатах проделанной работы по каждому из указанных направлений. По состоянию на 1 июля в информационной системе процент выполнения дорожной карты по реализации целевой модели технологического присоединения к электрическим сетям составляет 32. К настоящему времени удалось реализовать следующее. Это первое, это создана актуальная информация о технологическом присоединении. Она доведена до сведения администрации всех муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, до бизнес-сообщества и других заинтересованных лиц, в том числе с выездами в муниципальное образование и управленческие округа. На официальных сайтах всех крупнейших сетевых компаний обеспечен доступ к сервису «Личный кабинет», с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей. Третье. На официальном сайте Министерства в разделе «Технологическое присоединение» размещен калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям, разработанный совместно с региональной энергетической комиссией. И своими силами с данной задачей уже справились и также разместили на своих сайтах это МРСК «Урала», ЕСК и «Облакоэнерго». Предлагаю поручить региональной сетевой компании «Егор Электросеть» в кратчайшие сроки завершить данную работу и также разместить эту информацию у себя на сайтах. Четвертое. По информации сетевых организаций внедрен и успешно функционирует механизм заключения рамочных договоров по выполнению работ либо оказанию услуг по строительству электросетей на планируемые объекты технологического присоединения, которые заключаются в соответствующими договорами. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, я хотел бы более подробно остановиться на тех вопросах, без поддержки всех коллег не справиться с решением задач, поставленных президентом Российской Федерации. Сегодня на федеральном уровне уделяется достаточно большое внимание развитию информационных электронных сервисов для удобства потребителей. Руководствуясь распоряжением правительства Российской Федерации, дорожной картой по реализации целевой модели технологического присоединения к электрическим сетям, в 2017 году предусмотрено создание в Свердловской области регионального интернет-портала по технологическому присоединению к сетям электро-, газа-, тепло-, водоснабжения и водоотведению, расположенного на территории региона. Такая задача поставлена федеральными органами власти. Изучив опыт регионов-лидеров по данному направлению деятельности, министерством разработана общая концепция регионального интернет-портала по технологическому присоединению. По нашим оценкам, создание такого портала по технологическому присоединению будет иметь кумулятивный эффект, что позволит простым потребителям быстрее и качественнее получить интересующую их услугу по подключению к определенному виду сетей, а сам процесс технологического присоединения станет более понятным, быстрым и, самое главное, прозрачным. Реализация данного проекта в 2017 году позволит обеспечить своевременное выполнение 26 мероприятий по курируемым Министерством дорожным картам. 9 мероприятий – это по присоединению к электрическим сетям, 6 – газовым и 11 – к тепло- и водоснабжению. Более подробная информация о региональном портале по технологическому присоединению представлена всем в раздаточном материале. Разработанная Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями электросетевого и газовых компаний, концепция оригинального интернет-портала по технологическому присоединению вместе с дополнительными материалами будет направлена губернатору Свердловской области с предложением рассмотреть возможность обеспечения финансирования разработки и размещения такого портала уже в 2017 году. Прошу поддержать данную инициативу. Кроме того, органам местного самоуправления и ресурсоснабжающим организациям необходимо своевременно реализовать следующие мероприятия. Они размещены на слайде, но я их зачитаю. Во-первых, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг на территории Свердловской области в срок не более 10 рабочих дней. В частности, в Екатеринбурге 14 календарных дней, то есть это соответствует 10 рабочим дням, тогда как в городе Нижний Тагил этот параметр равен 30 календарным дням. Во-вторых, обеспечить наличие механизма выдачи разрешительной документации на выполнение работ по строительству сетей инженерно-технического обеспечения по принципу одного окна. В-третьих, обеспечить доступ в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной документации. В муниципальных образованиях в настоящее время это не реализуется. Частично это реализуется только в городе Екатеринбурге, то на платной основе. В-четвертых, заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области, о взаимодействии по вопросам повышения доступности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре. Для примера приведу, что в настоящее время между администрациями 75 муниципальными образованиями и МРСК «Урал» «Свердловэнерго» заключено соглашение. В 51 муниципальном образовании уже работа полностью завершена, 24 находятся в исполнении, по остальным 19 – работа, к сожалению, не на должном уровне. Важно отметить, что по результатам проведенного Министерством энергетики и ЖКХ области исследования выявлено, что данные мероприятия уже успешно апробированы и работают на территории ряда муниципальных образований, в первую очередь это город Екатеринбург. Теперь бы я хотел более подробно остановиться на дорожной карте по целевой модели подключения к сетям газораспределения. Здесь показатель несколько выше, он составляет 41, тем не менее работы еще очень много. К настоящему времени удалось реализовать следующее. Это создана актуальная информация о технологическом присоединении к сетям газораспределения, в том числе о вариантах внесения платы за подключение, размещена на корпоративных сайтах газораспределительных организаций. Второе. Газораспределительными организациями осуществлен переход к ресурсному методу определения стоимости газовых объектов, что в свою очередь позволяет формировать прозрачную и достоверную цену их строительства. Эта информация также размещена на всех сайтах, в том числе и Министерства энергетики и ЖКХ. Третье. Кроме того, при отборе инвестиционных проектов с целью предоставления субсидий муниципальным образованиям на развитие газификации, осуществляемой с участием бюджетных средств, учитывается эффективность реализации этих мероприятий. Критерии эффективности газификации утверждены государственной программой и реализуются при проведении отбора бюджетных заявок в соответствии с порядком отбора. Важно отметить, что в соответствии с рекомендациями постановления правительства Российской Федерации, Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области разработан проект региональной программы газификации Свердловской области, который в настоящее время проходит согласование. Программа газификации уже согласована со всеми газораспределительными организациями и направлена на согласование во все исполнительные органы государственной власти Свердловской области. Также хотелось бы отметить, что на территории Свердловской области обеспечено функционирование 40 офисов обслуживания клиентов, где заявитель может подать заявку о подключении объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Так считаю, что количество таких офисов необходимо увеличивать. До конца 2017 года газораспределительным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, необходимо решить следующие задачи. Это принять меры по разработке и последующему утверждению регламента проведения технической комиссии, принять меры по созданию соответствующего интернет-сервиса с интерактивной картой газораспределительных сетей, принять меры по разработке и приобретению программного комплекса автоматизированной системы подготовки технических условий. Также считаю важным отметить, что на заседании, которое провел представитель Министерства энергетики Российской Федерации, был показан опыт Тюменской области по ускоренному и упрощенному процедуру подключения к сетям газораспределения. Считаю, что необходимо рассмотреть этот опыт и по возможности использовать на территории Свердловской области, в том числе с корректировкой соответствующих нормативно-правовых актов. В заключение своего выступления я бы хотел еще раз обратить внимание глав муниципальных образований и руководителей специализированных сетевых организаций на своевременность и полноту информации, предоставляемой всеми участниками этого процесса. Только это позволит сделать процесс подключения к сетям быстрым и, самое главное, прозрачным. Доклад закончен, готов ответить на вопросы.
Спасибо, Николай Борисович. Я предлагаю содокладчиков послушать, а потом в целом обсудить вот этот вопрос. У нас содокладчиком Александр Эдмундович Якоб, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники заседания Совета, в рамках работы по исполнению поручений президента в части реализации целевых моделей по техприсоединению к сетям, я постараюсь коротко рассказать о том, какие меры предприняты, что мы планируем делать в ближайшее время и предложения в проект решения сегодняшнего совета. Итак, какие меры предприняты? Производится наполнение раздела подключения к коммунальным ресурсам на официальном сайте города. Добавлены вкладки на странице жилищное и коммунальное хозяйство. При разработке ресурсоснабжающими организациями калькуляторов расчета стоимости техприсоединения ссылки на сайты сетевых организаций также будут даны и на страничке управления ЖКХ города. Назначены ответственные лица структурных подразделений администрации по вопросам взаимодействия с сетевыми организациями по повышению доступности техприсоединения к сетям. В соответствии с положением Департамент архитектуры предоставляет разрешение на использование земельного участка для размещения инженерных сетей в части земель, находящихся в муниципальной собственности, в срок не более 14 календарных дней, как уже сегодня об этом говорили. Позже я еще коснусь этого срока. В структурных подразделениях администрации города организована подготовка разрешительной документации на выполнение работ по строительству сетевых объектов по принципу одного окна в рамках предоставления муниципальных услуг. Какие это услуги? Это выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установление сервитута, это выдача разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства, и это выдача разрешения на снос и пересадку зеленых насаждений. Также подобные эти услуги предоставляются и через, возможно, оказать и через МФЦ. Ведется работа в части организации возможностей доступа для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе ИРГИС. На геопортале в режиме просмотра для неограниченного круга лиц станут доступны сведения об утвержденных проектах планировки и проектах межевания, красных линиях улиц, векторных видов сетей инженерно-технического обеспечения. Однако должен сказать, что доступ к информационной системе обеспечения градеятельности в режиме просмотра осложнен повышенными требованиями секретности размещаемой информации. В настоящее время подготовка и предоставление осуществляется, как я уже говорил, в рамках муниципальной услуги. Срок предоставления также не превышает 14 дней. В рамках поставленных поручений президента о реализации дорожных карт и достижении целевых показателей, что мы планируем делать? Во-первых, Внесение изменений в административные регламенты в части корректировки сроков предоставления муниципальных услуг. Николай Борисович сегодня говорил, у нас в регламенте записано 14 календарных дней, предлагается сделать 10 рабочих, но, наверное, даже так нам будет и удобнее. Понимая, что если кто-то 31 декабря сделает такую заявку, то 14 календарных дней будет маловато, а 10 рабочих нормально. Выдача разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства, фактически осуществляется в течение одной недели. Представители сетевых организаций подтверждали это на рабочих группах. Заявителями на получение муниципальных услуг является неограниченный круг людей, лиц, поэтому администрации города направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу для указания позиции антимонопольного органа в части сокращения органами местного самоуправления предельных сроков предоставления муниципальной услуги сетевым организациям. Мы ожидаем получить ответ в начале июля по этому вопросу. Второе. По обеспечению доступа в режиме просмотра для сетевых инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градодеятельности. Хотелось бы отметить следующее. После запуска и апробации системы ЭРГИС мы готовы продолжить диалог с сетевыми организациями в случае, если размещаемой информации обоснованно будет недостаточно. К примеру, мы готовы рассмотреть возможность сокращения сроков подготовки и предоставления сведений, содержащихся в ИСГД, в рамках реализации муниципальной услуги. Также мы проработаем возможность раскрытия отдельных слоев, возможно, отдельных объектов. Но еще раз подчеркиваю, это связано с тем, что общий массив носит гриф секретности, поэтому здесь так просто решение не сложно будет найти без надзорных органов. Третье. Продолжить работу по заключению соглашений между администрацией города и сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Екатеринбурга. В данный момент сетевыми организациями вносятся изменения в типовую форму соглашения в части приведения в соответствии с целевыми показателями дорожных карт, сроков процедур, осуществляемых при взаимодействии подразделения администрации города с сетевыми организациями. Полагаю, что соглашения с сетевыми организациями будут подписаны в ближайшее время по их готовности. Дополнительно сообщаю, что правительством Свердловской области, администрации города, а также СРО «Гильдия строителей Урал» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 17 ноября 2015 года, направлено на сокращение сроков подключения. Кроме того, хотелось бы отметить, что принятый закон Свердловской области номер 75 об установлении на территории области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, позволяет создать объект сетевого хозяйства, но не решает вопрос дальнейшей его регистрации в кадастровой палате. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года, а также постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта нынешнего года, предлагаю рассмотреть возможность разработки нового нормативно-правового акта на уровне правительства Свердловской области. Администрация города готова активно поучаствовать в подготовке такого документа, направленного на сокращение сроков строительства и регистрации, подчеркиваю, обязательной регистрации сетевых объектов, подпадающих под действие вышеуказанных постановлений. Ну, по факту упрощения процедуры создает, к сожалению, иногда возможность объект создать, а про регистрацию иногда забыть, что, на мой взгляд, непозволительно. На геосъемках это все должно быть в обязательном порядке отражено. Спасибо за внимание.
Спасибо, Александр Мунович. Предлагаю еще одного сонокладчика послушать, уже представителя ресурсоснабжающих организаций, зам генерального директора Екатеринбурггаз, украинский Дмитрий Александрович, пожалуйста.
День добрый, коллеги. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, у меня не столько самостоятельный доклад, видимо, сколько продолжение предыдущих докладчиков. Я могу, наверное, рассказать про свою организацию, про Екатеринбурггаз, как мы проводим работу по техприсоединению. Должен сказать, что вообще принцип единого окна у нас еще внедрен с 2013 года, еще до законодательства по техприсоединению мы создали центр обслуживания клиентов, Мы разработали внутреннюю программу, где отслеживаем в режиме текущего реального времени от заявки до тех присоединения, как эта заявка проходит у нас по предприятию. И, в принципе, ну, наверное, все те показатели, которые были озвучены, которые контролируются президентом, ну, наверное, у нас, наверное, можно сказать, в большей степени выполнены. Мы считаем, мы открытая компания в настоящее время и готовы общаться с заявителями и решать все проблемы. У нас есть и сайт, где можно подать заявки тоже в дистанционно и в том числе получить какой-то ответ. Более того, у нас есть в том числе и комнаты там, переговоров, если нужно, личное общение там, с проектировщиками или там, с монтажниками. Мы готовы предоставить свою площадку для заявителей и разбирать все какие-то контрольные там, или там, какие-то сложности и проблемы. Поэтому здесь я на самом деле могу только поддержать Николая Борисовича в его докладе. Наверное, здесь Екатеринбурггаз, ну и в том числе и ГАЗЭКС, который тоже достаточно стремится к этим же показателям. Ну, наверное, все эти показатели выполняются и улучшаются. То есть вопросов здесь как таковых нет. Но с другой стороны, я бы, наверное, так сказать, еще некоторый взгляд с земли предоставил. Да, все-таки был тезис про 135 дней про техприсоединение. Ну, должен сказать, что без каких-то изменений нормативной базы это невозможно. Я был на прошлой неделе рад показателю 396 дней у себя в Екатеринбурггазе, в той компании, где я считаю, на территории города Свердловской области, где мы, наверное, впереди других сетевых организаций по техприсоединению. Мы 150 дней в Минстрой разрабатываем только проект планировки. 135 дней здесь никак не вяжется вот просто с этими делами. У нас 60 дней госэкспертиза. Да, наверное, возможность за 60 дней подключить, но без изменения в 75-м законе, о котором мы говорили, я думал, вы должны были об этом тоже сказать, ну, невозможно что-то сделать. Мы, хоть и монополия, да, и вроде бы логика вся законодателя направлена в законодательство техприсоединения на то, что все сети на территории Свердловской области, да и вообще России должны строить газораспределительные организации. На территории города Екатеринбурга только Екатеринбурггаз. И тем самым некоторое такое доверие и к газовым компаниям должно выразиться. Но почему-то в параллельно у нас появляются дополнительные контрольные функции. Да? Мы сдаем Ростехнадзору газопроводы, мы сдаем Госстройнадзору это все дело. Это все время мы проектируем за месяц и строим за месяц, но мы год ходим и сдаем все эти вещи. Поэтому я считаю, здесь надо обязательно в протоколе, наверное, отразить какое-то, не знаю, стремление, по крайней мере, возобновить то, что мы в 2012-2013 году не смогли продавить, это изменение в 75-й закон, да, там, где у нас прокуратура остановила во втором чтении, да, и все-таки снять с нас обязанность получения разрешения на строительство линейных сетей. Мы действительно, доходит до смешного, 6 метров газопровода строим 2 года. Ну, про какой инвестиционный климат мы можем говорить в будущем, про какие-то техприсоединения, если у нас это, мне кажется, мы можем говорить про какие-то улучшения, наверное, только после того, когда мы, наверное, будем подключать наших заявителей в те сроки, которые им выгодны. А когда бизнес даже не понимает, что когда у него будет там врезка, и мы не можем даже прогарантировать ее, мы можем только исполнять те сроки, которые у нас есть в постановлении 13-14. Полтора года и два года. Да, это мы исполняем. У нас нет ни одного какого-то такого штрафа от антимонопольной службы. У нас, в принципе, по Екатеринбурггазу вот в этом году 2 жалобы из 1000 заявлений. В ГАЗЭКСе 10 жалоб из 3000 заявлений. То есть мы сроки свои выполняем. Но улучшать эти сроки, ускорять мы просто физически не можем. Наверное, все.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Пожалуйста, коллеги, вопросы, мнения. Такой взгляд с земли у Дмитрия Александровича по по поводу всех этих процедур.
Потому что доклады как-то слишком позитивные были, мне кажется, надо было немножечко все-таки...
Нет, надо знать реальную картину. Естественно, здесь какая-то должна быть золотая середина. То есть какие-то процедуры технологически невозможно выполнить быстрее каких-то сроков. Где-то есть резерв. Вот резерв вы видите именно в изменении, в корректировке нормативной базы 75-го закона.
Да, конечно. Ну вот у нас есть коллеги электросетевые компании. Да, мы на самом деле, по-честному, у них берем все, так сказать, опыт работы и на их ошибках учимся. Они в 75-м законе вот полностью представлены, все свои сети на основании этого закона строят, то есть не получают разрешения строительства, не разрабатывают проекты планировки. Вот этих процедур, которые в нашем понимании отнимают примерно 250 дней, да, они не проходят. И они действительно, я член комитета по техприсоединениям РСК, я там действительно могу подтвердить, 90 дней – это реальные сроки, они действительно это выполняют. И да, я такую, знаю их планки, там до 60 дней, они себе их ставят. И мы, наверное, можем это ставить. Мы перешли, в принципе, на хозспособ. Мы сократили все эти процедуры конкурсные, да, у себя. То есть они максимальные, у нас быстро все проходит. Поэтому мы, наверное, тоже можем стремиться к таким срокам, 60-90 дней. Но надо как-то вот на те же рельсы поставить, надо в те же условия погрузить, как электросетевые компании. Тогда, наверное, вот у нас не будет вот этих сроков страшных про 400, 500, 600 дней подключения.
Хорошо, я предлагаю к этому вопросу вернуться. Мы его все-таки начинали уже рассматривать, там 12-13 год, и нас остановили. Поэтому давайте еще раз внимательно посмотрим. Коллеги, есть вопросы к докладчикам? Так, если нет, то те предложения, которые прозвучали, Дмитрий Андреевич, я предлагаю их в протоколе учесть. И предлагаю переходить к следующему вопросу. Третий вопрос. Это перспективы комплексного освоения территории города Екатеринбурга в южном направлении. Уважаемые коллеги, строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой дороги активизировало развитие Екатеринбурга в этом направлении. В настоящее время здесь реализуются достаточно масштабные проекты жилищной застройки, формируются инвестиционные площадки. Поэтому я предлагаю инициаторам проектов, которые заявлены в повестке нашего заседания, коротко доложить о ходе их реализации. А для основного доклада по третьему вопросу слово предоставляется заместителю главы администрации города Екатеринбурга по вопросам КАП строительства и землепользования Алексею Аркадьевичу Белышеву. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду коротко, потому что действительно об этом направлении говорить можно много, но в целом хотелось бы сказать о той работе, которая делается сегодня в администрации города. Генплан 2004 года, который предусмотрен развитие города Екатеринбурга до 2025 года, был актуализирован в 2015 году с учетом того периода активного строительного бума, происходившего с 2005 по 2015 год. Наши показатели в стратегии социально-экономического развития существенно изменились и скорректировались, поэтому сегодня у нас уже стоит задача по разработке генерального плана 2035. И мы с 2016 года в соответствии с постановлением главы администрации приступили к этой работе. Помимо этого, 172-й федеральный закон о стратегическом планировании нам позволил создать дополнительный документ, входящий в раздел основной стратегии. Это стратегия пространственного развития. И здесь этот документ нами выполнен. Он будет представлен в том числе и к обсуждению на Иннопроме. Просьба присоединиться. И вот о каких принципах хотелось коротко сказать. Прежде всего, это сохранение природно-ландшафтного каркаса, который у нас сегодня есть, и 114 тысяч гектар территории муниципального образования город Екатеринбург, примерно пополам, делятся природными территориями и территориями застройки. Конечно же, мы выбираем сегодня четкую теорию, вот здесь на генплане прямо показали красных и зеленых зон, то есть это те территории, в пределах которых мы гарантированно должны осуществлять новое жилищное строительство, причем используя принципы развития застроенных территорий. И в наших показателях развития до 30% это обязательно развитие выбывающего жилого фонда, стареющего жилого фонда, то есть сохранение основного принципа, по которому Екатеринбург почти 300 лет развивался, жил и будет жить дальше, это принцип компактности. Вот с учетом этих основных базовых принципов мы говорим о том, что все четыре направления управления для города Екатеринбурга представляет каждый свой смысл, свое назначение, свою стратегию. Если мы говорим север, то это для нас северная корона, которая на территории редевелопмента будет развивать большой жилой и многофункциональный общественно-деловой комплекс. Район Востока, который, безусловно, мы рассматривали бы как развитие промышленных территорий в рамках также их выбытия, реконструкции и создания. Ну, Запад мы, безусловно, видим как территории для международных событий. Сейчас вы знаете, территория для развития Экспо-2025. Это те же территории в 500 гектарах на Визе, которые далее уже, видимо, застраивать не предполагаем, потому что идут природные охраняемые территории. Ну и самое основное направление, которое, безусловно, все эти годы развивалось, развивается, и мы видим его как основную нашу перспективу, это юг и юго-запад. Конечно же, стоит говорить о том, что в схеме развития жилищно-гражданского строительства у нас достаточно большие показатели, которые нам необходимо реализовать и к 2025, и к 2035 году. Но так вот, для просто цифр, 2025 год – это прирост нового строительства примерно от 10 до 12 миллионов квадратных метров жилья. До 2035 года – это уже показатель 25 миллионов квадратных метров. Это те темпы, которые мы должны обеспечить по нашей стратегии социально-экономического развития. Говоря отдельно о сегодняшнем юге города, безусловно, мы выделяем территории комплексного освоения территорий как наиболее рациональный, правильный принцип развития территории. И, безусловно, мы говорим о территориях академического, мы говорим о территориях Солнечного, мы говорим о территории Патрушихинских прудов, мы говорим о территории Экодолия. Вот это вот разные типы жилья, которые будут развиваться как проекты комплексного освоения. Ну и выходим здесь на главную проблему, потому что, говоря бесконечно о развитии жилья, мы, безусловно, сталкиваемся с тем, что места занятости у нас тихонечко выбывают с территории города. Они должны быть рационально размещены по отношению к тем центрам жилищного строительства, которые предполагаются в развитии нашего генерального плана. И вот вторая часть своего выступления – это, безусловно, те территории, которые у нас начинают в рамках реноваций возникать в этом же южном и юго-западном направлении. То есть понятно, что долгие годы эта территория была, в общем-то, выбрана для развития как наиболее экологически безопасная, и та территория, на которой, безусловно, могут развиваться в том числе и такие вот направления или такие функции. Но вот развитие промышленной функции, о которой мы говорим, как о наиболее актуальной для нас в ближайший период времени, это места занятости, это вот, конечно, сегодня пока больше напоминает, честно говоря, приспособление этих территорий, находящихся ранее в землях СХ, под различные виды использования. Поэтому, когда мы говорим о возникновении того или иного центра, и об обращении части компании, правах на земельные участки, которые возникают, безусловно, это проходит через градостроительную документацию, через оценку на положение генплана и, безусловно, через все те потенциалы, которые там должны возникать. Особенно сложности-то есть у развития этой территории. Если говорить о достижении этих показателей, хотя бы такие цифры приведу. Проект комплексного развития инженерной инфраструктуры до 2025 года города Екатеринбурга предусматривает общий объем инвестиций для обеспечения тех показателей, которые мы должны достигнуть, это около 160 миллиардов рублей. Понятно, что это укрупненная оценка, которая будет уточняться в зависимости от реализации каждого из проектов, которые реализуются на территории, но тем не менее, вторую цифру назову, она тоже так в суе называется, но она соответствует, кстати, действительности. 1 миллион квадратных метров жилья тянет за собой порядка 15 миллиардов затрат на объекты инфраструктуры. Но я оцениваю период тех лет, который уже прошел, и сопоставляя к тому периоду, который нам надлежит, прожить, выполняя эти показатели, собственно говоря, вот давайте цифры эти тихонько будем складывать. И инвестиционный совет хотелось бы, конечно, предложить, чтобы некая рабочая группа все же занималась более детальной оценкой развития территории с учетом наличия этих объемов инвестиций. Сегодня развитие осуществляется, безусловно, по инициативе частных инвесторов на территориях, принадлежащих этим застройщикам. Да, есть хороший качественный девелопмент, есть не всегда. И, честно говоря, вот те территории, которые вот в докладе упомянуты как территории промышленного развития, конечно же, хотелось дать определенный рост. Хотелось, безусловно, рассчитывать, что компании, которые поставили перед собой определенные стратегии по развитию этих территорий, добьются тех показателей, которые заявлены в проектах. Ну, а для более комплексного развития в рамках уже, собственно говоря, положений генерального плана и стратегии, конечно же, необходим комплексный подход, потому что формат частных инвестиций, он, безусловно, должен перерасти в государственно-частное партнерство в различных формах. Ну и без вот такого комплексного подхода к оценке потенциалов территории, к оценке тех ресурсов, которые должны быть направлены, достаточно сложно принимать решения. Но вот, пользуясь случаем, скажу о том, что комплексность, она, конечно, возникает при комплексном управлении ресурсами. Есть некоторая нормативная сегодня база, которая, ну, скажем так, не способствует этому. То есть и 111, и 98 областные законы далеко не совершенные, и, собственно говоря, решение и этих вопросов, оно бы позволило дать более комплексные решения по развитию этих территорий в интересах выполнения стратегического плана развития не только Екатеринбурга, но и тех показателей Свердловской области, которые нам необходимы для, ну, реального экономического роста. Ну и закончу, наверное, следующим, что сегодня инициативы, которые есть у девелопмента, безусловно, они выходят в формат уже государственных частных партнерств. Об этом стоит говорить особо, потому что все это, по моему личному мнению, применимо и к объектам инженерной инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры, и социальной инфраструктуры. Ну а за этим, собственно, ответственность должна быть, безусловно, не только бюджета и бизнеса, и это совместная цель и совместная задача на ближайший период для того, чтобы эти территории, они были качественно развиваемыми территориями со всеми признаками, скажем так, современного города, обладая всеми необходимыми параметрами. Доклад закончил. Спасибо, Алексей Иванович.
Спасибо, Алексей Аркадьевич. У нас по этому вопросу несколько содокладчиков, как раз о планах и инвесторов, и институтов развития по развитию этого направления Екатеринбурга. Давайте, Сергей Александрович Киселев, Корпорация развития Среднего Урала, пожалуйста.
Алексей Валерьевич, добрый день, уважаемые участники заседания. Я постараюсь кратко, коротко по роли корпорации. Начиная с 2016 года основным видом деятельности корпорации является привлечение в Свердловскую область инвестиционных проектов и, соответственно, сопровождение их до фактической реализации. В основном это касается проектов из других стран и других регионов. В настоящий момент у нас в работе порядка 40 проектов на общую сумму инвестиций около 30 миллиардов рублей. Мы выстроили работу в соответствии с нашим пониманием по отраслевым приоритетам. Если говорить про развитие территории, значит, одним из определяющих факторов реализации инвестиционных проектов является, безусловно, подбор места локализации, отвечающего требованиям инвестора как по расположению, близости к рынку, к наличию инженерной, транспортной инфраструктуры и, безусловно, трудовых ресурсов. При этом мы наблюдаем, что наибольшее количество запросов на размещение производств приходится именно на город Екатеринбург и города-спутники. Корпорация, на самом деле, выступает сегодня как некое единое окно для работы с инвестором, поэтому к нам сейчас поступает большой массив информации, и мы видим, что 70% обращений именно по локализации касается города Екатеринбурга. При этом, по нашей оценке, на основе анализа обращений, мы понимаем, что создание новых производств в индустриальных парках является для инвестора наиболее предпочтительным, чем адаптация существующих производственных помещений 50-х, 70-х годов постройки. Мы их тоже включаем в базу, мы, в общем, формируем онлайн-базу, текущие площадки оцениваются, проводится работа с собственниками, юридическая экспертиза. В третьем квартале мы, Алексей Валерьевич, запустим ее в эксплуатацию. И в связи с этим потенциальные инвесторы в первую очередь проявляют интерес к существующим индустриальным площадкам типа Greenfield, расположенным в черте города Екатеринбурга, обеспеченных инженерной, транспортной инфраструктурой, и соответствующей предоставительной документацией. На основе существующего генерального плана мы постарались вывести немножко мелко на карту площадки, как они сегодня выглядят, но я думаю, что собственники расскажут подробнее. То есть мы видим, что действительно юго-восточное направление Екатеринбурга сегодня наиболее перспективное с точки зрения локализации потенциальных инвесторов. Перспектива связана с существующими развивающимися площадками, соответственно, развивающимся транспортным узлом, близостью аэропорта и планируемой и существующей жилищной застройкой. Территория сегодня свободная по тем площадкам, которые представлены, составляет порядка 570 гектар под объекты промышленной застройки, на которые предполагается создание, ну, по разным оценкам там заявлено до 50 тысяч рабочих мест, мы понимаем, что это порядка 20 тысяч рабочих мест в перспективе до 5 лет. И, собственно, эта перспектива видится из анализа тех проектов, которые мы сопровождаем, что на 1 гектар условно уровень инвестиций от 50 до 100 миллионов рублей. А это значит, что объем инвестиций, которые возможно размещать в этих площадках, составляет до 50 миллиардов рублей. И, соответственно, ну, это дополнительно порядка 3 миллиардов рублей в поступление в консолидированный бюджет Свердловской области, ну и муниципалитета. Кроме того, если двигаться дальше на юг, там развиваются еще другие направления, такие как, если Солнечный только сейчас начал, то про бизнес-парк развивается в течение длительного времени. И дальше у нас есть перспектива, это индустриальный парк Уральский на границах Екатеринбурга и Сестерского городского округа. Но нельзя забыть про вторую очередь Титановой долины. И мы видим, что перспектива развития порядка еще 550 гектар. Ну, по мнению собственников, мы встречаемся, выражается такая общая проблема, это ограниченность энергетических ресурсов, сложности в ее создании для частного индустриального парка за собственный счет. Ну, о состоянии развития расскажут представители. Что готовы сделать корпорации со своей стороны? Ну, во-первых, мы готовы, в принципе, выступить, ну, некой консолидирующей, что ли, площадкой для подготовки согласованной между всеми сторонами концепции развития данных индустриальных площадок. Во-вторых, мы готовы помочь при введении документов стандартам индустриальных парков в соответствии с постановлением правительства 794, что является необходимым условием для получения мер государственной поддержки и позволит войти в общероссийский реестр индустриальных парков. Соответственно, мы готовы помочь в части привлечения мер государственной поддержки, банковского финансирования для создания объектов инфраструктуры и компенсации понесенных затрат, в том числе в рамках корпорации существует сегодня центр компетенции государственно-частного партнерства, это о чем Алексей Аркадьевич говорил, про создание через концессии объектов инфраструктурных. Ну и самое главное, мы готовы оказывать и привлекать на эти промышленные площадки инвесторов для локализации проектов. Но хочу упомянуть, что в рамках международной промышленной выставки «Инопро» мы планируем презентацию возможностей всех площадок, в том числе заявленных сегодня, на весь период проведения выставки на стенде Свердловской области, отдельно 11 июля на круглом столе на тему промышленной кооперации и развития индустриальных технологий с участием потенциальных инвесторов. И также 12 июля у нас состоится промышленный тур, организованный для инвесторов Ассоциации индустриальных парков и корпораций. Ну, очевидно, что для динамичного развития индустриальных и парков необходима координация некой усилий там, органов власти, муниципальных образований, корпораций, ресурсоснабжающих организаций. Мы готовы в этом процессе выступать. И, в общем-то, мы всегда с удовольствием откликнемся на любое предложение. Доклад закончен, готов ответить.
Спасибо, Сергей Александрович. Слово предоставляется Виктору Николаевичу Киселеву, генеральному директору РСГ «Академическая». В перспективах развития.
Добрый день, Алексей Валерьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Начало реализации проекта «Академический» определено 2007 годом, потому что до этого были предпроектные большие работы, проработки, значит, разработка градостроительной концепции французской компании «Виллот энд Пистрес». Значит, при участии нашего муниципального бюро, мастерская генерального плана, значит, в разработку были взяты 1300 гектар, плановое количество населения, расчетное, предполагалось 325 тысяч человек. Значит, на сегодняшний день нами построено более миллиона квадратных метров на этой площадке, строительство оно у нас продолжается. И, в общем-то, я хотел сейчас сказать только о, что такое вообще-то комплексное освоение территории. Это создание полноценной структуры комфортного проживания населения. Состоит она, по нашему мнению, из пяти частей. Значит, ну, основное, с чего это все начинается, это жилищное коммерческое строительство. Без создания инженерной структуры невозможно развитие жилищного строительства чем наша компания занимается на площадке академического. Начинали мы с маленькой муниципальной котельной, которую взяли в аренду, значит, развивали ее для того, чтобы обеспечить себя в первую очередь теплом, с водовода, и потихоньку сети на территории академического нами были выстроены полностью. Значит, невозможно существование ни одного проекта комплекса освоения без социальной инфраструктуры. Это и детские сады, это и школы, и медицинские учреждения, это учреждения культуры, учреждения спорта. Значит, это тоже одна из основных составляющих комплекса освоения территории. Транспортная инфраструктура – это очень важная составляющая, потому что, если мы говорим о таком большом, даже слова подобрать не могу, потому что это сопоставимо с городом Нижним Тагилом, ну, будем говорить микрорайон. О таком микрорайоне в перспективе, это будет 8-й район города Екатеринбурга, значит, я думаю, что к 23-му году, к 300-летию города Екатеринбурга, все-таки у нас получится создать 8-й район Екатеринбурга. Без транспортной составляющей, естественно, что этот район просто-напросто бы тоже не смог существовать. Ну и я абсолютно поддерживаю Алексея Аркадьевича, который говорил, что рабочие места, они играют важную роль в освоении новых территорий. Значит, если взять перспективу жилищного строительства академического, ну, я сейчас не беру нулевой квартал. Нулевой квартал мы уже начали весь, все 8 блоков, 140 тысяч квадратных метров. Значит, у нас по первой очереди остается строительство 26 и 9 квартала. Значит, это примерно 400 тысяч квадратных метров. Из них 15 тысяч – это коммерческие площади. Основное – это вторая очередь, вот зеленым цветом, ярко-зеленым цветом закрашена, это вторая очередь академического. На сегодняшний день концепция принята, она утверждена на градостроительном совете при губернаторе Свердловской области. Расчетные показатели второй очереди – это до 4,5 миллиона квадратных метров. Почему я говорю «до»? Потому что это все будет решено проектом. Проектом планировки, который мы сейчас начали разрабатывать по второй очереди, значит, и порядка 45 тысяч парковочных мест. Это как бы по тем жилищным объемам, которые мы планируем строить на второй очереди. Значит, социальная инфраструктура. Вот если посмотреть на карту второй очереди, значит, вы видите, что она полностью покрыта вот этими квадратиками, которые под собой несут либо где-то детский садик, где-то школу, где-то, значит, медицинское учреждение, где-то должно появиться у нас, значит, учреждение культуры, учреждение спорта. Значит, на ближайшую перспективу, то, что мы сейчас просчитали, это только в 9 и 26 квартале мы должны построить детских садов на 900 мест и школ на 1925 мест для того, чтобы обеспечить потребности растущего района. Ну, по второй очереди это вообще гигантские цифры. Это детские сады почти 6 тысяч мест и больше 12 тысяч мест в школах. Преображенский парк – это у нас зона отдыха, которой мы приступаем к строительству в текущем году. Будет более 50 гектар. Мы думаем, что у нас получится неплохая зона отдыха, тем более, что в нее вписан дворец дзюдо. Получился очень неплохой проект. Он сейчас у нас на экспертизе. Ну, про медицину я скажу чуть-чуть попозже. Значит, транспортная инфраструктура. Значит, при разработке концепции, значит, была очень детально проработана транспортная инфраструктура академического. Значит, на перспективу нам необходимо совместно с городом, с областью построить порядка 13,8 километра дорог для того, чтобы можно было запустить все виды транспорта, которые существуют в городе Екатеринбурге, я имею в виду надземного, это и троллейбусная линия, это трамвайная линия, и, естественно, это автобусное сообщение. Но я сейчас говорю, 13.8 – это то, что является как бы дорогами магистральными. Внутриквартальные дороги мы строим за свой счет в рамках строительства жилья. Она здесь как бы не показана. Основное, на что мы сегодня делаем упор, это создание действительно рабочих мест. Сейчас в академическом создано порядка где-то 5500 рабочих мест. Мы это увидели за последнее время по автомобилям нашим гражданам, вот как бы ни было, это показатель. То есть те машины, которые раньше выезжали за пределы академического, сегодня мы видим, что они находятся в академическом и стоят. То есть они никуда не выезжают. То есть мы сокращаем маятниковое движение населения от спального, будем говорить, на сегодняшний день района, значит, для поездки в город, для того, чтобы они съездили на работу и вернулись обратно. Значит, на ближайшую перспективу, еще раз подчеркиваю, на ближайшую перспективу мы планируем создать еще 14 500 мест. Значит, за счет чего? Первое – это создание и развитие медицинского кластера. Значит, концепция нами уже отработана. В принципе, мы получили поддержку Министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы сейчас будем двигаться дальше по разработке уже проектной документации по университету. По ней мы знаем, что разработана проектная документация, прошла госэкспертизу, осталось только войти в ее строительство. Ну, это плюс ко всему еще и большой блок медицинский. Основное это, конечно, первичная помощь населению, потому что на сегодняшний день, как бы то ни было, академически испытывает некую потребность в первичной помощи, потому что не хватает тех помещений, которые сегодня задействованы под медицину. Значит, мы создали на сегодняшний день технопарк академический, передаем туда более 30 гектар земельных участков. Это у нас 30-й, 27-й, 31-й, 32-й квартал. Идут они по верху картинки. Значит, первые резиденты к нам уже заявились. Значит, мы будем в рамках медицинского кластера создавать дополнительные рабочие места, где будут предприятия, но с классом экологическим не ниже 5. То есть мы будем поддерживать эту территорию как экологически безопасную территорию. Ну и есть у нас еще один 24-й квартал, который предназначен только для офисного строительства. Это примерно 12 гектар. Значит, нами принято решение, я имею в виду большой реновый, не нами, конечно, не академическим, по строительству головного офиса большой реновый, где-то примерно 60 тысяч квадратных метров. Это тоже позволит работникам компании не выезжать за пределы академического, проживая компактно на территории академического. Значит, тут справки есть, что мы предполагаем 58 тысяч квадратных метров. Значит, еще раз остановлюсь на инженерной инфраструктуре. Вот начиная с маленькой котельной, которую нам предоставил, муниципалитет. Сегодня из нее выросла большая ТЭЦ мощностью более 400 гигакалорий. Это только ее мощность. Значит, мощность котельной там тоже увеличена практически до 200 гигакалорий. Поэтому сегодня мы имеем потенциал более 600 гигакалорий по теплу по этой площадке. Плюс 220 мегаватт, так как она когенерационная, 220 мегаватт электроэнергии. Вообще, наверное, строительство именно в рамках комплексного освоения территории, оно дает свой положительный эффект и в рамках энергоэффективности. Причем оно дает очень большой положительный эффект, если мы будем сравнивать, даже как бы с европейскими странами. По итогам отопительного сезона 2016-2017 год мы подвели итоги. значит, потери по теплосетям у нас составили 3,8%. Это довольно-таки высокий показатель даже для Европы. Средний показатель где-то примерно 5%. Здесь мы говорим о 3,8%. Значит, мы экспериментируем на площадке, значит, экспериментируем именно в рамках энергоэффективности. У нас на сегодняшний день есть 3 дома класса B++, где потери еще ниже. И средний показатель, если мы возьмем по теплопотреблению, то он составил 0,0146 гигакалории в месяц. Ну, это даже в половину меньше от того норматива, который сегодня действует в городе Екатеринбурге. Вроде бы академически развивается полноценно благодаря помощи муниципалитета, благодаря помощи правительства Свердловской области. Но я бы сказал на сегодняшний день, что все-таки нам не хватает закона о комплексном освоении территории. Вообще об этом законе говорится давным-давно, значит, обсуждался он в Думе тоже давно, я имею в виду Российской Федерации, но так он и не был принят, потому что вот те взаимоотношения, которые у нас есть с правительством Свердловской области, с администрацией города в рамках соглашения, и надо сказать, что оно эффективно действует, потому что была программа по академическому, и в рамках этой программы с федерацией нам совместно, вместе с вами удалось привлечь порядка 4 миллиардов средств федерального бюджета. Это довольно-таки крупные средства, при условии, что нами на данную площадку на сегодняшний день вложено где-то около 80 миллиардов. 60 миллиардов – это в жилищное строительство, и порядка 20 миллиардов – это в создание инженерной инфраструктуры. Значит, вот я считаю, что если бы появился закон на уровне Федерации о комплексном освоении территории, он бы, наверное, помог нам, нашим партнерам, значит, работать уже как бы в более упорядоченной схеме. Мы понимали, что нам необходимо делать для того, чтобы эта площадка развивалась гармонично в рамках, значит, такого крупного города, как Екатеринбург. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить.
Спасибо, Виктор Николаевич, за подробную информацию. Действительно, это самый крупный проект, и, наверное, нужен какой-то отдельный нормативный акт, который бы регулировал эти вещи, когда территория развивается комплексно. Еще один проект, который также можно говорить о комплексном развитии территории, это район Солнечный. И, пожалуйста, Сергей Павлович Воробьев, генеральный директор форум групп.
Всем добрый день. Постараюсь коротко рассказать о нашем проекте. Наш проект достаточно молодой. Мы не так давно приступили к его реализации. Общий объем строительства запланирован на территории объекта жилого 2,5 миллиона квадратных метров. Расчетная численность населения 85 тысяч. Всего наш район занимает 362 гектара. Район изначально застраивается у нас по некой инновационной для Екатеринбурга, может быть, для всего региона схеме. Мы не выступаем монозастройщиком, мы привлекаем любое количество партнеров, строительные организации, девелоперы, которые могут на нашей территории в достаточно комфортных условиях реализовать свои идеи, свои проекты. В результате чего мы добиваемся синергический эффект, высокой конкуренции в предложении жилья, которое есть в районе. Каждый застройщик, который участвует, он приносит что-то свое, соответственно, жители, которые приезжают, может, к нам в район, у них есть достаточно большой выбор и по типологии квартиры, и по подходам к строительству, и ко многим вещам. Значит, в районе изначально, кроме строительства жилья, планировалось размещать несколько кластеров по нескольким направлениям. Прежде всего, это, конечно, социально-рекреационный кластер, это включающий в себя парк, спорт, социальные объекты. Второе направление, которое мы считаем для себя достаточно важным, это размещение зоны активной торговли, большой торговли. То есть мы приступили уже к строительству большого ритейл-парка. И первый объект – это аутлет-центр, который будет первый на территории ну, восточной части там, России или вообще за пределами города Москвы, Московской области будет размещен, он должен заработать у нас не позднее декабря 2018 года, принять первых посетителей. Это достаточно инновационная форма торговли для страны, и мы надеемся, что она притянет к себе и жителей не только города Екатеринбурга, но и ближайших городов. Как бы это даст возможность, нам кажется, оказаться в каких-то лидерах по развитию одного из важных направлений. То есть Пермь, Тюмень, Челябинск, это все будут наши посетители, они будут ехать, смотреть, как развивается город Екатеринбург. Второй кластер, который мы изначально планировали у себя, это кластер, позволяющий разместить... Ну, не скажем только промышленные предприятия, а скорее это какие-то предприятия, связанные с наличием, естественно, большого количества рабочих мест. Мы для себя ставим задачу, это прежде всего предприятия, которые хотят поменять место локации, предположим, в Екатеринбурге, те, кто хочет за счет переезда сократить свои издержки, кто хочет обновить свое производство, либо это, как мы предполагаем, возможно, будет большое количество именно бэк-офисов крупных предприятий, связанных с обработкой данных, это банки, страховые компании, компании с коммуникационные. Для этого у нас подготовлена площадка, значит, она на сегодняшний день готова градостроительно, она обеспечена сетями. Надеемся, что в ближайшее время заработает у нас в полной мере ИКАТ, и мы получим съезд, выезд из района в три направления, что обеспечит качественную транспортную доступность района и с точки зрения логистики торговли, с точки зрения жителей, которые будут проживать, и с точки зрения, конечно, размещения вот этого производственного кластера. Мы с большим, еще раз говорю, удовольствием готовы принять на очень-очень льготных условиях любые предприятия, которые являются, на наш взгляд, инновационные, которые хотят развиваться, хотят увеличивать рабочие места, хотят сокращать свои издержки, соответственно, всегда готовы к любым разговорам. При этом мы создаем достаточно льготные условия для таких предприятий. Ну, изначально проект строился на том, что и для застройщиков, которые строят жилье, мы создаем льготные условия, когда у них есть возможность зайти на строительство с минимальным количеством затрат, связанных с градостроительной документацией, с сетями и с денежными средствами, то есть у них есть возможность рассчитываться весь период строительства. Такую же схему мы предполагаем применять достаточно активно и в этом кластере. Кроме того, мы ждем большое количество малых предприятий, среднего бизнеса, которые мы готовы принять на территории района для организации в шаговой доступности жителей любых услуг, любой торговли. Значит, у нас принято и разработано с одним из лидеров в России по консультанта лидера по развитию именно торговли структура наполнения вот этих первых этажей этого всего развития. То есть каждый объект, который мы строим, там первые этажи, стилобаты, они сразу же распланированы под объекты социально-торговой и коммерческой инфраструктуры. Мы уже точно понимаем, что должно быть. Мы посчитали, сколько этих объектов будет спрос, какое количество объектов необходимо для того, чтобы обеспечить их качественную работу, и сколько будет чего потребляться. И разработана программа, она вместе с нами принята со всеми застройщиками, которые участвуют в нашем проекте, это именно льготных условий предоставления этих помещений для любых форм торговли, оказания услуг, ну, что на сегодняшний день уже мы видим, как реализуется. Вот. Ну, в двух словах сказать, что мы на сегодняшний день уже ввели и построили за небольшое количество времени 100 тысяч квадратных метров. До 2019 года мы введем еще 120 тысяч квадратных метров. Значит, на территории у нас будет проживать в ближайшее время уже 8,5 тысяч человек. Достаточно молодое, очень четко, как и мы планировали стратегически, что это будут люди достаточно молодого возраста, активные, очень... для которых очень важно именно приложение труда, которые готовы создавать и какой-то свой бизнес. У нас активно на территории создаются маленькие предприятия по оказанию услуг именно внутри района, вот. Что нас не может не радовать. Ну вот, собственно говоря, что бы хотел сказать, всех приглашаем к сотрудничеству, всегда будем рады всех видеть на нашей территории. Спасибо большое.
Спасибо, Сергей Павлович. А у вас название улицам уже присвоено или это в проекте? Название улиц?
Да, название улицы, да, у нас все улицы, которые открываются, начинают действовать, и у нас есть улицы, у нас есть внутренние проезды, они все, естественно, имеют название. Вот у нас есть улица сейчас Солнечная, есть улица Счастливая, ну, будем дальше надеяться, что дальше улицы будут еще более приятные.
Да, спасибо, Сергей Павлович. Следующий проект, который имеет уже такую достаточно длинную историю своего развития, это про бизнес-парк. Денис Александрович Ремезов, пожалуйста, в какой стадии, как развиваются, какие перспективы?
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники заседания, буду краток, так как уже у нас тайминг, поэтому вкратце расскажу про проект. С 2012 года про бизнес-парк работает в городе Екатеринбурге. Сейчас в нем уже работают 12 резидентов. В основном это, конечно, малый и средний бизнес. Есть два больших РЦ. До конца года планируется запуск еще 4 резидентов в эксплуатацию. С 2012 года площадь парка увеличилась с 60 гектар до 180 гектар. Вот. На сегодня территория полностью обеспечена инженерной и дорожной физкультурой. Вложено порядка 1 миллиарда рублей собственных средств. Управляющая компания «Пробизнес-парк» помогает резидентам на всех этапах реализации их проектов, начиная от проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации объектов, а также помощью в представлении, в том числе и на «Энопроме». С 2013 года наши резиденты оставляются на «Энопроме». Не так давно был проведен национальный рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, проведенный аналитическим центром «Эксперт» и Ассоциацией индустриальных парков. Значит, «Пробизнес-парк» занимает в нем 32 место из 106. Лидерами рейтинга, конечно же, являются Татарстан, Калуга и Московская область. Основным фактором привлекательности парков является готовность инфраструктуры, наличие мощностей и, самое главное, прозрачность правил для резидентов, как управляющей компании, так и властей субъектов федерации. Значит, из проблем, что ли, которые существуют перед индустриальными парками, из того опыта работы, который мы уже за 6 лет накопили, то есть это все-таки при реализации проектов, когда возникает необходимость строительства инженерной структуры, всегда сталкиваются с реальностью и с отсутствием взаимного финансирования. Из заявленных в 2015 году 366 парков в реальности действуют или там находятся в проекте реализации всего 190 парков в Российской Федерации. Ну, я сказал, что причина – это отсутствие финансирования, в том числе как бы и на нашем парке. Сейчас мы столкнулись с этим. Все деньги, которые были, мы вложили в освоение, в том числе за счет новых резидентов больших. Одной из проблем еще, которую можно обозначить, это, скажем так, за последние 3-4 года не повальное, что ли, увлечение индустриальными парками, но в тренде именно развитие площадок и надежда управляющих компаний, инвесторов на то, что все-таки придут резиденты, придут иностранные какие-то компании и произойдет заполнение. Но еще раз, вот и на этом слайде, на следующем, то есть управляющая компания вынуждена просто работать с резидентами во всех этапах ее реализации проекта. Если говорить про комплексное освоение территории, что является сегодня темой нашего заседания, то я не считаю себя большим специалистом в городском планировании, но тем не менее, все-таки из опыта работы считаю, что нужно стратегически подходить к развитию территории в целом. Если мы говорим про южный, про юг Екатеринбурга, и поступательно реализовывать принятые решения, те, которые были ранее, которые сейчас возникают, и соблюдать баланс между все-таки производством, логистикой, жильем и рекреацией. У меня все. Спасибо большое.
Спасибо, Денис Александрович. И еще один проект. Еще один докладчик у нас по этому вопросу. Богдан Васильевич Новорок, генеральный директор управляющей компании индустриальный парк ИКАТ Южный.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники совещания, наш индустриальный парк реализуется в проекте Greenfield, то есть создается заново, расположен в Чкаловском районе, примыкает к южному полукольцу, к третьей очереди. С другой стороны станция Сесерть, южный лесопарк и железная дорога. Значит, Общая площадь, полезная площадь индустриального парка чуть более 200 гектар. Значит, зонирование территории многофункциональное, то есть к ЕКАДу примыкают площадки формата C5, это логистика, значит, складские комплексы. Далее зона идет ПК-2 с санитарной зоной 300 метров для размещения производств, которые имеют разные вредные показатели. Также есть зона ПК-3, ПК-4 и отдельно выделена зона пищевых производств, порядка 25 гектар, потому что у этой зоны, значит, специальные требования к санитарным требованиям, к санитарной зоне и, в принципе, большая потребность в городе Екатеринбурге. Поэтому мы отдельно эту зону выделили и, собственно, сейчас ее также осваиваем. Транспортное сообщение. Значит, подъехать к нам можно с Челябинского тракта, с Полевского тракта, после запуска ЕКАДа. С ЕКАДа, значит, по проекту планировки предусмотрено 2 съезда. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Значит, оснащенность сетями. Значит, на сегодняшний момент мы получили техусловия с 2 подстанций, с ПС «Гвоздика», принадлежащие железной дороге, и с ПС 110/10 ЕСК. Значит, соответственно, у нас есть возможность поставлять электроэнергию, обеспечивать поставку электроэнергии второй и третьей категории надежности. Водоснабжение. На территории Южного лесопарка находится скважина водоканала, к которой мы присоединяемся, и по нашей территории проходит самотечный коллектор водоканала, к которому также мы присоединяемся. Значит, газоснабжение по нашей территории идет газопровод высокого давления «Екатеринбурггаза». На сегодняшний момент, значит, по дорожному обеспечению мы делаем внутреннюю планировку, и на сегодняшний момент отсыпано уже более 5 километров дорог. Значит, в следующем году мы планируем заасфальтировать половину из этой площади. Значит, также на нашей территории находятся железнодорожные тупики Урал-Жолдорпромтранса. По проекту, значит, согласованному с РЖД, мы согласовали сейчас 3 точки подключения, присоединения для развития их железнодорожных веток. Также создана управляющая компания для целей, значит, заключения договора с резидентами, также для целей подачи заявки на меры господдержки. Значит, по ресурсам непосредственно. То есть мы планируем, значит, построить мощности по энергоресурсам, по электроэнергии до 35 мегаватт. На сегодняшний момент это 11 мегаватт. По газоснабжению планируем, значит, мощности до 15 тысяч кубических метров в час. На сегодняшний момент чуть более 1000. Значит, из действующего газопровода. Дальше мы, значит, работаем над получением тех условий на строительство ГРС. И водоснабжение, это 500 кубических метров, это в действующую систему канализации. Естественно, там ливневую канализацию также будем строить, сбрасывать очищенную воду в речку Арамилка. Значит, участки разделены на разные площади, от 0,5 до 60 гектар, имеют в основном квадратные или прямоугольные формы. Общее количество, расчетное количество рабочих мест, которые планируется, значит, разместить в индустриальном парке, от 12 до 17 тысяч. Поэтому все близлежащие жилые районы могут обеспечить местами приложения труда как раз своих проживающих в нашем индустриальном парке. По проблемам, значит, на которых хотелось бы остановиться. Первое – это как раз меры господдержки и, значит, подготовка заявки к этому. Хотелось попросить дать поручение Министерству инвестиций и Корпорации развития Среднего Урала с тем, чтобы они выполняли координирующую роль, поскольку очень большое количество требований, и необходимо планировать не только нам, но и планировать и субъекту федерации, потому что, собственно, мы подаем заявку в субъект, потом субъект ее транслирует, значит, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Это первый вопрос. Ну, мне кажется, коллеги меня также поддержат, потому что на сегодняшний момент таких заявок еще не было подано, и, собственно, пора бы уже начинать. Вот. И вторая проблема – это налог на землю. Соседние субъекты, они приняли, значит, законы, по которым резидентам, которые строят объекты, предоставляется льгота на период строительства, различные льготы. Это в Челябинске и в Тюмени. И на сегодняшний момент несколько резидентов уже предпочли Челябинск именно из-за этого, потому что там несколько большее количество мер господдержки, льгот, в том числе вот по налогу на землю. Если это возможно учесть в региональном бюджете, то, наверное, инвестиционная привлекательность только вырастет от этого. Да. Спасибо за внимание.
Да, спасибо, Богдан Васильевич. Но я думаю, что здесь поручений давать не надо. Все эти моменты прописаны в положении Министерства инвестиций и развития. А то, что Сергей Александрович Киселев сегодня докладывал, корпорация сегодня выступает как раз единым окном для инвесторов, и все те документы, которые необходимо собрать для того, чтобы заявиться в ту или иную госпрограмму, естественно, что любое содействие будет оказано. Хороший перспективный проект. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы докладчикам по третьему пункту нашей повестки. Да.
Можно? Да. Так, еще раз взгляд с земли, или так можно сказать, взгляд из трубы. Вот смотрите, ситуация какая. Вот, учитывая, что мы запустили ТЭЦ академическую в том районе, и в принципе, наверное, мы там в районе ЕКАДа лучистый, наверное, и с газом, и с теплом, наверное, все решили. Я думаю, там проблем нет, и там инвесторы, мы готовы принимать заявление на техприсоединение, там проблем не будет. Но с запуском ТЭЦ академической мы полностью исчерпали лимит ГРС-3. То есть, в принципе, развитие там ограничено. И если мы хотим перейти, так сказать, по ЕКАДу за Полевской тракт в сторону Челябинского тракта, там газа ноль. И развитие там газификации может быть только либо с реализацией генплана с соединением ГРС-2-ГРС-3, но это 27 километров и более миллиарда рублей, либо строительством, вот все-таки, как в проекте планировки, утвержденном по ЕКАДу и Южным, вот то, что вот мы сейчас говорили, там предусмотрено строительство новой ГРС. И кроме как строительства новой ГРС, я не вижу больше развития, в принципе, там газификации в том районе. И других сетей там, в принципе, нет. Поэтому я готов даже в том числе выразить согласие нашей компании «Екатеринбургаз». Мы готовы взять на себя строительство магистральных сетей, потому что нам это и интересно, и выгодно, в том числе для развития дальнейшего. Но строительство ГРС, да, здесь, наверное, надо как-то проработать вопросы Минэнерго, наверное, с Трансгазом, и в том числе, наверное, потом для включения нам в инвестиционную программу с РЭКом, для того, чтобы, в принципе, для того, если мы хотим развивать данную территорию, без инженерных сетей вот, и вот этих серьезных вложений, я думаю, мы дальше не двинемся.
Абсолютно логичное замечание и предложение. Но вот все, кого вы назвали, и РЭК, и МинЖКХ, все присутствуют здесь, и глава администрации Екатеринбурга.
Я думаю, надо это прописать.
И это, коллеги, это крайне полезно сегодня, такой вот обмен информацией о тех планах, которые есть сегодня у инициаторов этих проектов, для того, чтобы формировать свои планы, в том числе и инвест-программы, и так далее, и так далее. То есть, коллеги, надо это брать на заметку, и с учетом планов инициаторов проектов, планировать свою работу.
Простите, еще, Алексей Валерьевич. Да. Алексей Валерьевич, а да. Вопрос можно вот в развитии по Екатеринбурггазу? Скажите, а нет ощущения, что ревизия существующих заявок может как-то повлиять на те объемы, которые, ну, точнее, на отсутствие свободных объемов? Нет ли смысла сделать ревизию существующих заявок? Может быть, там какие-то заявки на подключение просто мертвые?
Отвечу, да? Коллеги, мы живем сейчас в новом постановлении 13-14 этих присоединений. То, что вы говорите, это могло быть, я так понимаю, до 2013 года. С 2014 года мы в договорных отношениях с заявителями. То есть там есть сроки наши и заявителя. Там не может быть каких-то там просроченных заявок или еще что-то. За этими сроками следит Федеральная антимонопольная служба. И, соответственно, ревизии смысла проводить нет. Либо договор есть, техпредставление, либо его нет. Либо заявитель отказался, либо мы его подключаем. Других вариантов нет.
Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Да.
Я все же возьму еще раз смелость сказать о комплексности подходов. Вот смотрите, генеральный план – это часть тех положений, которые прорабатываются во всех разделах – транспортной, инженерной, социальной, значит, экологической разделов. И только комплексное наложение всего этого может создать, скажем так, перспективу или, скажем так, оценить инвестиционную привлекательность этой территории по этой функции. Еще раз говорю, сегодня зачастую, коллеги, и почему мы будем сталкиваться в развитии, в том числе и этих проектов, это приспособление этих территорий вне учета этих комплексных требований. Я это говорю сознательно для инвесторов, к тому, чтобы заранее были проработаны эти вопросы, которые бы учитывались в наших стратегических документах, документах развития. Мы зачастую вот в последующем сталкиваемся с тем, при рассмотрении различных проектов градостроительной документации, о том, что технической возможности у ряда ресурсоснабжающих организаций для некоторых территорий нет. Дальше ресурс это нет в каком смысле? Технически можно нарисовать любую линию на листе бумаги, а вот количество денежных средств для реализации этого проекта и период их привлечения, вот это делает проект проблемным. То есть формально все вроде бы есть, а фактически реализовать этот проект можно, но весьма длительный период, который никак не будет развивать эту территорию. Ну и третье, комплексная транспортная схема. Все же вот мы ЕКАД показали как такую гордость большую, но это действительно так, только не надо забывать, что ЕКАД все же это транзитная артерия, а не та ось, на которую мы сейчас нанизывать будем различную логистику и превратим ЕКАД, скажем так, в магистральную улицу. То есть тут тоже, опять же, вопрос комплексности принятия решений того, с какой функцией создается как транспортная артерия, так и те территории, которые могут работать, используя ЕКАД. Это не улица для развоза продуктов или каких-то товаров, а это вполне конкретная цель создания этой транзитной артерии. То есть вопросы комплекса, они должны быть учтены при рассмотрении этого. И, конечно же, в администрации города, где все отраслевые подразделения как раз и учитывают развитие каждого из этих проектов. Тут без обид для инвесторов, тут вопрос об оценке тех ресурсов, которые мы все вместе должны привлечь в развитие этих территорий. А их вот не всегда достает. Поэтому некоторые вопросы, мы вот сейчас анализ делаем к новому генплану, утвержденная градокументация годами не реализуется. То есть в свое время заикнувшись и переведя территорию в какой-то иной вид использования, она просто не реализована. И это тоже, скажем так, тот учет развития территории, потому что на все ресурсы, конечно, может не хватить, и здесь должны быть приоритеты, и поэтому при областном совете должны быть эти приоритеты созданы. Спасибо.
Спасибо, Алексей Аркадьевич. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы выступления. Уважаемые коллеги, предлагаю завершать. Действительно, сегодня интересную информацию, я думаю, что все члены инвестсовета и приглашенные на заседание получили, как информацию для размышления, выстраивания своих планов. Проект решения у вас на руках. Давайте традиционно мы возьмем 3 дня на те замечания и дополнения, которые появились в ходе сегодняшнего заседания, с тем, чтобы решение оформить и подписать его у губернатора Свердловской области. Еще раз, коллеги, напоминаю, у нас на этой неделе начинается 8-я международная промышленная выставка «Иннопром». Всю следующую неделю мы будем жить под знаком «Иннопрома-2017». Я думаю, что все практически, кто у нас является членами инвестсовета, кто приглашен, будут принимать активное участие и во встречах гостей, и в участии в деловой программе. Поэтому всем хочу пожелать удачной работы на «Иннопроме». Большое спасибо за работу.